добрый день. Если брать текущий момент состояния человечества и природы в целом, то мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство, что с каждым годом все больше и больше вклад в состояние человечества делает сама природа. Признают это люди или не признают, достаточно вам включить телевизор или взять газетку и почитать, посмотреть. Сейчас последнее известие, это сплошь перечень. Чего перечень? Катастроф всевозможных, аварий, всяких жутких природных явлений. В одном месте природу сжигает, в другом месте ее затопляет. Видели, да? А будет еще хуже. Еще страшнее будет. Нас пока с вами не трогает. Заметили? Ничего здесь нет пока. Это благодаря тому, что здесь народ более-менее себя тихо ведет. За исключением того, кое-каких преступников и прожигателей жизни. Большую опасность для нас представляет вот эти так называемые отдыхающие. Они сюда принесут катастрофы, вплоть до страшных. Так что имейте в виду. Разнообразное темное направление и вот эта публика, которая приезжает сюда прожигать жизнь. Понятно, да? Раньше сюда ехали еще как-то лечиться. А сейчас зачем едут? Сейчас тут никого не лечат. Природа все больше и больше начинает проявлять свои административные средства и свои методы. Природу довели до такого состояния, что она включает все более мощный механизм реагирования на человеческую деятельность, на человеческое присутствие. Присутствие у него нехорошее. Раньше тоже земляне с природой не дружили. Помните, как Атлантиду, Атланты уничтожили? Огромный материк, они его взорвали. Он развалился на несколько частей, потом вообще исчез в водах океана. Огромный материк, гигантский, который занимал весь Атлантический океан, еще прихватывал там куски Северной и Южной Америки, Африки и Европы. То есть человечество не доводило Землю до такой лихорадки, как сейчас. Земля реагирует всем своим составом и тонкими телами своими, и своим физическим телом. Поэтому вопрос о том, что нас ждет, или вопрос о так называемых предсказаниях и пророчествах, становится крайне проблематичным. То есть земляне сейчас пришли ко все большей непредсказуемости того, что их ждет. Ученые говорят, что сейчас почти стопроцентная определенность в том, что природа включает все более жесткие механизмы регулирования своего состояния. Независимо от того, как уже будут люди себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что катастрофы повсеместно неизбежны. Вообще планету темные силы вместе с темным человечеством, а темных людей миллиарды, планету должны были они уничтожить еще в 1899 году. Посчитай, сколько времени прошло с того времени. 108 лет, да? А почему тогда планету не удалось им взорвать, уничтожить? Потому что соседние планеты, другие человечества на других планетах, удалось собрать энергии, которые разрядили, нейтрализовали вот эти энергии разрушения, которые сатана тут собирал последние 2-3 миллиона лет. Поэтому мы сейчас живем с вами в долг. В долг за счет всей Солнечной системы. Вот эти вещи надо знать. Жаль, что вот это, так сказать, вот двуногое братье, которое здесь бегает везде, как муравьи, она ничего знать не хочет. Никто этого знать ничего не хочет. Вот это как раз самое страшное. Все внимание только ниже пояса. Нажраться, напиться, оставить себе подобных. Такие же пустые оболочки и все. Сейчас же уже надо что-то думать, строить какую-то перспективу, как тем или иным силам, которые тут правят планетой. С учетом резкого изменения состояния среды, резкого изменения планетного существования, изменения Земли как организма. Земляне сейчас расписываются в полной неспособности. Они не знают, что делать. Они не знают, откуда то или иное стихийное бедствие вдруг. Механизмов, которые могли бы возникнуть в умах хорошо тренированных техников, математиков, компьютерщиков, историков, политиков и так далее. Механизмов, которыми можно было бороться против ударов стихии, у них у всех нет. Средств к дальнейшему процветанию на разрушающейся планете не существует. Все съели, все уничтожили. Переценили свое царство над природой. Помните, говорили, там царь природы, да? И лидеры вот этого грязного, мерзкого дела, лидеры-разрушители, прекрасно все понимают, куда они ведут жизнь на планете. А сейчас они пытаются отсидеться где-то на каких-то очень сладких курортах. Эти крутые бандиты, грабители, разрушители жизни. Но эти курорты будут раздавлены. И, может быть, даже в первую очередь. Буквально какие-то считанные недели, месяцы может быть уничтожено все. То есть суперстихийными процессами. Сейчас вопрос весь в том, как каждым следующим шагом сохранить человечность в себе и по возможности в других людях в этой катастрофической обстановке. Надо искать причину здесь не в ухудшающихся экономических условиях. Под эту жуткую жизнь устроили высокопоставленные ловцы кайфа, искатели удовольствий. Они как рассуждают? Поживем на полную катушку в самом конце, перед концом света. Но счет сейчас будет предан всем, и миллиардерам, и нищим. Где выход? Выход не могут предложить ни наука, ни многочисленные уже религии. Поэтому недаром, начиная с конца 19 века, человечеству стали даваться знания, которые содержатся необычный подход к изменению в жизни, дается система, которая может из мощной военной обстановки все-таки людей как-то вывести. Как ни странно, вывести в перспективу необычного будущего. Но для того, чтобы это сделать, нужен нелинейный подход. Нужен скачок в сознании, в мышлении. Надо изменить, как говорят некоторые ученые, целую обойму систем взглядов. Во-первых, надо понять и принять, что земной человек живет не один раз, а тысячи. Надо другое понять вслед за этим, что человек не один такой умный и развитый на этой земле. А есть другие носители разума, куда более мощного. И третье, что надо бы понять двуногим Homo sapiens, это искать возможности максимальной коммутации или контактов с сознательными, разумными силами Солнечной системы. То есть с космической иерархией света, с великими строителями нашей Солнечной системы. На Земле есть представители иерархии света Солнечной системы. Это в недоступных местах Гималаев и Тибета. Вот эти как раз факторы и являются необычными, нелинейными, как говорят физики и математики. С принятием этих положений резко видоизменится структура внутреннего мышления человека, структура мотивов внешнего поведения изменится. А это меняет качество человека. Именно качество. А сейчас качество землянина катастрофически ухудшается. Только на изменение качества человека положительно среагирует и природа, и высшие силы, которых называют иерархией света. Но насильно качество землянина никто менять не будет. Никто. Насильно спасать никто землян тоже не будет. Это они должны будут делать сами. Никто за них этого делать не будет. Почему? Да потому что паразиты-разрушители космосу не нужны. Они, может, где-то и нужны, как некое гомеопатическое лекарство. Но не в таких дозах, как здесь, на этой Земле. Владыка Солнечной системы, известный нам как Христос, 2000 лет назад сказал, что в доме Отца Моего обителей много. Но вот если мы эту обитель уничтожим, то есть эту планету, то на следующей планете опять устроим такой же бардак. Да куда же нас тогда? Нас нельзя пускать в другой дом. Это же позор. Сейчас же на этой Земле идет повсеместное глумление над жизненным процессом, над тем, что мы называем умом и сознанием. Некоторые ученые в 20 веке разрабатывали механизмы создания нового мирового порядка. Это не тот мировой порядок, который пытаются установить и установили до некоторой степени черной иерархии под командованием комитета 300. Это иной порядок. Порядок этот космополитический, то есть смешение народов планеты, внерелигиозный, ликвидировать все формальные различия между различными лжерелигиями, то есть через ослабление фанатизма разных церковников и сектантов. Ну а планируется, вернее создается, мировой порядок. Ну вы слышали, вот читали, лекции были о комитете 300, о тайном мировом правительстве. У них добро и зло будет определяться количественно, а не качественно. Но истина никогда количеством не достигалась. Вот сейчас тотальный каток унификации неудержимо катится по бывшему СНГ и по всему миру. Везде силы зла наводят так называемую демонкратию. Слышали, да? Чуть что так, демонкратия нарушена там, понимаешь, восстановить немедленно. Что такое демонкратия? Это власть демонов, то есть власть денежного мешка. А за деньги можно купить любого обывателя, который ничего ниже своего пояса, ниже диафрагмы, ничего не знает и знать не хочет. Вот раньше, когда человечество было, ну, как говорится, там жило где-то какими-то группами, какими-то племенами, между собой они практически не были связаны, разнообразий было много, каждое такое племя жило по-своему, кто в каких-то джунглях, кто в пустынях, в степях, в горах и так далее. И разные формы экономики у них были. И дружба с природой была. Люди дружили со стихиями. Потом силы зла стали всячески ломать эту дружбу, называя все тех, кто имели контакт с силами природы, с духами стихий, называть их язычниками. А то язычников давить их, уничтожать. Чего сейчас и добиваются сатанисты под прикрытием так называемого христианства и так далее. Дружба с природой была. Но вот тогдашний крестьянин древний, когда этой поповщины не было, разнообразной, он дружил с природой, без попов. Если он что-то посеял, то он ждал дождя. Он не таращился на всех шоу по телевидению, скажем, не читал макулатуру бульварную, а смотрел на небо и молился: «Господи, дождище, подай, пожалуйста». А сейчас куда он смотрит? А если не было дождичка, то что-то предпринимал, как внутри себя, так и снаружи. То есть он осуществлял так называемый паритет, как говорят на иностранном языке. То есть дружбу с природой делал. Это так называемое функциональное язычество. Это тонкая цепкая связь со стихиями Земли. Силы зла постарались это разрушить, развалить. И во главе, так сказать, этого разрушения стоял сам глава черной иерархии. Он знал, куда бил. И через своих сатрапов, то есть через разные секты и церкви, и через глупую науку. Так вот, тогдашний крестьянин имел связь со стихиями Земли, а через эту связь и с Солнцем. А через Солнце, поскольку вся информация по всей Солнечной системе идет только через Солнце, а через Солнце и с другими планетами, звездами. Человек, несмотря на то, что он, по мнению современных горе-умников, был неграмотный и дикий. В прошлом человек был неграмотный и дикий. Но зато он был живым элементом живого космоса. Ведь та модель, которую сейчас исповедует так называемая мировая научная школа, во главе со Светской Королевской Академией, с Нобелевским комитетом, вот эта модель, она космос сделала мертвым. Для этой черной научной иерархии жизни нигде нет, кроме как на Земле. Поговорите вы с этими академиками и докторами наук, которые заворачивают, так сказать, научным кошельком, который выделяет им власти. Никакой жизни нет нигде, только на этой Земле. Только они, правда, объяснить не могут, откуда она здесь взялась. Для них это темный лес. Естественно, для такой науки и для такой власти ничего, кроме обладания, хочу иметь это, хочу иметь то, пятое, десятое, двадцатое, сотое, а всякое стремление к обладанию обязательно приводит к убийствам. Обратите внимание, связь вследствие всякого обладания обязательно ведет к разным формам смерти. Откуда столько у нас паразитов, палачей разных, понимаете, убийц, миллиардеров, миллионеров, собственников, устраивающих всякие конфликты и войны? Только вот от этой интересной особенности. Поэтому всякий желающий что-то иметь, это потенциальный убийца. Ну и кто возглавляет нашу цивилизацию? Это те, которые умеют взрывать и уничтожать. Они именно и поощряют такую область мыслей на этой планете. Они соответствующие прогнозы строят, планы. Нас с вами всех, всех землян, эти темные силы, правящие нами, кинули в изоляцию. Какую изоляцию? Изоляцию от природы, от космоса. В космосе никакой жизни нет. Говорят, видите, вокруг все планеты мертвые? Там ни одного двуногого не бегает. Да? Слышали давно нас, как с момента, как маломальски в разум вошли, каждый слышал. И в природе тоже ничего нет живого. Кроме вирусов, микробов и вот каких-то насекомых, паразитов там, этих животных, которых надо пожирать по возможности всех. Вон одного показывают сейчас по телевидению, как он живых змей сидел, жевал, а вокруг толпа огромная смотрела. Тоже хотела, что ли, жевать их? Это маленькие там такие кобры, вот, по 20-30 сантиметров они еще маленькие такие. Он их прямо. Но сейчас нам устроили так называемую перестройку, да? Помните? В 90-х годах, да, перестройку устроили нам? Эти сатанисты очередного плана. Там были советские сатанисты, сейчас вот здесь буржуазные. И что? Они нам тоже предлагают очередное светлое будущее. Только теперь уже что? Не то сталинское, когда железной дубиной мы всех загоним в коммунизм, у них такие лозунги были такие. Сейчас всех загоним в капитализм снова. Вывеску только сменили над очередным светлым будущим. Вот получается странная вещь. Мы настолько глупые, дурные, что из одной разрушительной модели перекочевали в другую. Вот и ползаем то туда, то сюда. Разрушили одну модель жизни, перелезли в другую. Эту разрушили, полезли в следующую. Сейчас вот Европу почти всю сожрали. Все повыкопали, повысосали. Там ничего же нет в Европе. Ни полезных ископаемых, ничего. В итоге Германия немножко угля там осталось еще где-то. На глубине в 1000 метров с лишним. Километров. Вот сейчас куда? Африку надо развалить. Там все надо выкопать везде, да? Потом Азию там и так далее. Напоследок у них остается Сибирь. Там еще, оказывается. Вот. Но сейчас еще Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Слышали, да? Эти буржуи туда полезли выяснять. И сейчас еще 1 000 000 квадратных километров они присоединят и будут дно там сковыривать и оттуда вытаскивать. Потому что там еще не ковыряли. Вот Атлантический океан, там 11 километров глубина, там вот, в падине Мариинской, там никак не доберешься, да? А вокруг же уже ж там по берегам эти моря. Ну, Сибирь там только чуть-чуть, там вот с юга. А так она ведь не тронута. Нет ничего вот в этой земной цивилизации такого, чтобы она продлила, скажем, от себя в космос. То есть космосу, вот этому человечеству предложить нечего. То есть человечество ничего не может предложить приличному космосу. Кроме вот того идиотизма, который здесь творится, что ли? Вот того маразма, что ли? Нет, конечно. И такое человечество в космосе совершенно не нужно. Оно обычно уничтожается. Само уничтожается. Что из себя это человечество представляет? Это глобальный паразит. Вот сейчас вот то, до чего мы дожили, все это оборачивается трагедией. Именно трагедия является непризнание космической жизни. О которой, кстати, и Циолковский писал, и Вернадский, и Фридрих Энгельс. Они говорили, что жизнь не возникает из неживого, она существует всегда. Но она выявляется в том или ином месте, в той или иной форме, в космосе. Она приходит изнутри, не снаружи откуда-то прилетела. Вот сейчас бред такой нам рассказывает, вот к нам жизнь залетела там с Марса, с космической пылью, там с камнями какими-то. А вот наша фундаментальная глобальная наука, политическая мысль и воля наших власть имущих работают все очень стройно в одном режиме. Каком? Люди одиноки во Вселенной. Больше никого нигде нет, товарищи. А зачем такая им формула нужна? И поповщина ту же песню поет, вся поповщина. Аллах, он где-то есть там, а где? Жизни никакой в космосе нет. Ну, церковники те хоть еще про Аллаха там что-то говорят. Про какого-то Отца Небесного. Он где-то там есть. Но, оказывается, он вокруг и звезды, и солнце, и небо, и луну там создал, чтобы нам тут светить временами. Вот сейчас днем это светит, ночью вот та луна подсвечивает. Он, оказывается, специально для нас с вами создал. Мы единственные в космосе. Да, и в Библии так написано. И какая Библию можешь состряпать себе? Понимаете? Библия человеческая стряпня, между прочим. И кое-где там есть выражения космических учителей и пророков. А остальное все. Так вот, в одном режиме все они работают. По формуле «люди одиноки во Вселенной». А раз одиноки, обратите внимание, какой вывод из этого? Раз одиноки, значит, тогда нам все позволено. Что вздумается, что захотим, то и делать будем. Мы же одиноки, мы же хозяева тут везде. Вот сейчас свою планету развалим, сейчас надо Марс проверить, там как у него. Уже планируют американцы вот полететь на Марс. Потому что здесь совсем жизнь будет не в моготу, вот уже немножко еще. Элита американская хочет перебраться туда. Они, правда, не знают, что там атомная война была, и Марс потерял почти всю атмосферу. А космос на подобное поведение реагирует, естественно. Законно реагирует. Он не может допустить, чтобы волны отрицательных темных импульсов, темной энергии вредили Солнечной системе, то есть остальным планетам Солнечной системы. Недаром при исследовании тонкого мира Роберт Монро столкнулся с тем, что вокруг Земли, оказывается, существует такая сфера, непроходимая, которая задерживает все энергии, ядовитые, разрушительные, и оставляет их в пределах Земли. Я забыл, как он там это дело характеризует. То есть мы с вами, оказывается, разум Солнечной системы создал вокруг нас такую энергетическую сферу, и Земля находится в таком медицинском больничном изоляторе. Для того, чтобы всякая мерзость отсюда не вылетала, не выскакивала и не засоряла пространство Солнечной системы. Ну, как в обычном городе есть инфекционное отделение, знаете, да? Есть такой принцип, как внизу, так и наверху. Вот здесь тоже в космосе также используется такой же принцип. Наиболее опасное ядовитое что-то, энергетически что? Изолирует от остальной части космоса. Или пусть одумаются, или пусть сдохнут тут все. Правильно, да? Чем остальной жизни-то вредить? Наверное, вот это и есть один из процессов эволюции космоса. Преображение одного, выгорание другого и выявление третьего. Естественно, в результате такой жизни создается энергетическое напряжение. Если бы не было заблуждений, плюсов, минусов, света и тьмы, то есть если не было бы многих неразрешимых проблем, не является ли вот человеческая история своеобразным перебором заблуждений? Человечество в своем развитии тыкается во все углы, какие только возможны. Потому что если познать истину и ее осуществить, если познать человечеством, всем человечеством истину, и ее здесь осуществлять в жизни, на деле, то история тогда прекращается. Истории тогда не будет. Что такое история? Вот вся человеческая история. Это перебор всевозможных заблуждений, блужданий, ошибок и так далее. Вот это называется историей. Это если можно так выразиться, история патологии. А если патологии нет, то истории тоже нет. Зачем она? Все идет прекрасно. Ведь для истины никакие истории не нужны. А вот для лжи подавай историю. Раз мы живем в мире лжи, то у нас и истории есть, оказывается. Для человечества, нашедшего истину и объединившегося в истине, никакой истории не нужно. А если трактовать историю как перебор различных форм лжеистины, перебор заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежностью будет подготавливать почву для очередного заблуждения. Вот сейчас, например, в 90-х годах в процессе, начиная с конца 80-х, 90-е пошло, вы все свидетели, шла переоценка итогов Второй мировой войны. Помните, да? Тут Горбачев устроил объединение Германии. Помните, да? Берлинскую стену он там развалил. Горбачев. Хорошо сделал, правильно. Нечего там собачиться друг с другом немцев. И нас стали убеждать, что наша советская победа в 45-м году, оказывается, это наше поражение, товарищи. Для примера взять, скажем, с такой унизительной пропагандистской целью на улицах того же Санкт-Петербурга. После этого, конечно, едва ли его гордым героем назовешь. В 90-х годах из немецких полевых кухонь разливает суп обездоленным русским периодом перестройки. Как в дни оккупации, 900-дневный. Там свои везли через Ладожское по дороге смерти. А сейчас немцы привезли из Германии, потому что в Петербурге в 90-х годах столько было нищих. Вообще, конечно, если понаблюдать, то окажется, что любая победа – это первый шаг к последующему поражению. Но в то же время наши победители, и те, и другие победители, рано обычно радуются. А если сказать строже, то на этой планете ни побед, ни поражений не существует. Зато существует очередной жизненный урок. Как мы знаем, жизнь, смысл жизни человечества – это самосовершенствование, совершенствование человечества. Это изживание несовершенства во всей его полноте. Несовершенство себя проявило, а если оно себя проявило, то есть тогда что изживать. Древние пророчества говорят нам: люди, еще не падали в эту яму, не блуждали вокруг, этих сосенок, то вы обязательно упадете и будете блуждать. А почему? Потому что если человек полагается только на себя, если свыше никакого руководства он не принимает, истину не ищет, то так и будет. Он в трех соснах заблудится. Процесс совершенствования, конечно, неизбежен. И вот эта двуполярность тоже неизбежна. То есть мы с вами постоянно имеем дело здесь. То свет, то тьма, то добро, то зло, то правое, то левое, то минус, то плюс и так далее. И свет, и тьма, то есть вот эта полярность, с которой мы сталкиваемся постоянно, это не изобретение человечества, не изобретение каких-то божьих промыслов здесь или еще там кого-то. Это все существует вечно в мире физической природы. Есть такие события даже на уровне жизненных процессов, как, например, функционирование сознания высшего порядка. А там говорится: нет ни света, нет ни тьмы, зато все едино. Вот если до такого человек состояние своего сознания дорастает, то противоречие внутри его сознания исчезает. А сейчас мы вот находимся в таком состоянии сознания и на такой планете, где противоречие имеет колоссальное значение. А почему? Да потому что у нас одно стремится обойтись без другого. Идет так называемая максимизация поляризации. Поляризация единого. Единого не признаем, зато кидаемся либо в одну сторону, либо в другую. Либо в жуткий разврат, либо в жуткий аскетизм. Слышали об этом, да? У Елены Петровны Блаватской, которую церковники люто ненавидят. Они не пишут в своих газетках бульварных, церковники, о том, что Софья Блаватская враждебна православию. А Блаватская – это предтеча сатаны. Рерихи тоже предтеча сатаны, все. Все, кто не с церковниками, все сатанисты. Так вот, у Блаватской есть характеристика света и тьмы, как именно как целого. Вот за это ее ругают. За все ее откровения ругают ее. Да и что делали бы все, и епископы там, прелаты разные, церковные, если бы сатаны для них не было? Без сатаны они существовать бы не смогли. Сатана церковникам нужен позарез. Но без него какая? Вот, допустим, сейчас расскажи им, что в 49-м году, в октябре месяце, архангел Михаил уничтожил сатану, его нет. Да вы что? Такого быть не может. Вы самый страшный еретик будете для церковников. Как это кто-то позволил сатану уничтожить? Без него же мы сейчас жить не можем, скажут нам попы. Сатана позарез нужен, товарищи. Как раньше были две противостоящие военные силы, так вот и этой сегодняшней фазе земных религий, ограниченных, невежественных, православию, там, католицизму, протестантам, всем абсолютно необходимо какое-то противодействующее начало. Ну вот крестит, скажем, поп там католический или православный, еще какой-то, ребенка там в тазу там, или в ванной, или где-то еще. Он же там говорит об изгнании влияния сатаны на него, на этого крестящегося. Или крестимого, да? Помните, как это делается? А тут вдруг его нет. И что ж теперь делать? Основа по церковной деятельности разваливается без сатаны-то. От кого спасать тогда этих самых вот всех своих овец пасомых? Это же самый страшный вопрос. Повиснет в воздухе. То есть вот в наше время для так называемой законно проходимой человечеством фазы эволюции сатана просто необходим позарез. Но не всем, конечно. Тот, кто сознанием немножко подрос, он уже может обойтись и без него. Вот уже на Востоке, там, естественно, выше, чем любая, так сказать, западная религия или секта стоит. Там, например, давно, не одно тысячелетие, а много, вот это противоречие сглажено. Там у них Брама, Вишну, Шива. А у нас Бог и Сатана. Созидатель – Бог. Бог-охранитель, Бог-разрушитель. Брама, Вишну, Шива. И вот как оказалось, вот эта троица там, каждый представитель этой троицы на Востоке человеку врагами не являются. А у нас любвеобильный Бог страшно любит человека и все грехи простит. Можешь там кого угодно зарезать, убить, там можешь атомную бомбу бросить, тебя пойдешь, Бог тебя простит. Вот такой любвеобильный Бог же нужен очень, да? Ну как же без него? Церковь же не может существовать без него. И сатана тоже нужен обязательно, который, они называют его, враг человеческий. Ну а сейчас послушайте телевидение, попы выступают, они постоянно, вот этот термин, враг человеческий, там, враг человеческий. Слышите? Через каждый понимаешь 5-10 слов. На востоке Троица и Вишну, Бог-создатель, Бог-охранитель, Бог-разрушитель, не являются врагами человека, а даются как три силы, равнодостойные. Вот в частности Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет, когда церковь христианская проклинает сатану, она предает анафеме космическое отражение Бога. Она предает анафеме Бога, проявленного в материи, в нашей плотской объективности. Она проклинает Бога или вечно непостижимую мудрость проклинает, которая открывается нам, как свет и тень, как добро и зло в природе. Открывается единым способом, доступным ограниченному разуму человека. И чтобы поддержать свою догму о личной церковной Троице, церковь вынуждена была объявить, что она делает по сей день, что логос христианства является единственно истинным, а все остальные основатели остальных религий ложны и представляют собой лишь замаскированный принцип зла, то есть сатану. И обратите внимание, куда это привело западное богословие? Все самые страшные войны где были? На Западе. Кто их подготовил? Церковники разного толка, так называемые христианские церковники. Официальные, так сказать, церкви или секты. Это их работа. Именно своим невежеством они приготовили за вот эти 2000 лет такие страшные войны. А надо было людей другому учить. И вот эта суперизбранность, якобы только мы, Бога избранная. Церковь это, мол, земная невеста. Невеста ж Христа, помните, да? Заряд церковного, человеческого церковного тщеславия редактирует таким образом даже вселенские качества, космосозидания. И вот это церковное тщеславие правит суд над высшими силами космоса. Правит суд над творчеством высших закономерностей космических. Нету никаких законов космических, никакого там этого перевоплощения, кармы. Вот наши есть догмы. И все. Можно, конечно, подчиниться циклическому ритму космоса, а можно попытаться с ним бороться. Вот сейчас определилась такая категория людей, которая пытается бороться с космосом, с космическими циклами. Она бросила вызов времени. Время, конечно, может вызов-то и принять, но может и совершенно надежно победить. Теперь очень стало как-то неуютно всем строителям разных прорицаний, пророчеств. И сейчас вообще реальных пророчеств очень мало. Но чтобы данную вот фазу жизни, в которой мы себя привели, данную фазу состояния планеты нейтрализовать в пользу жизни, надо все-таки придерживаться вот тех знаний, которые дали нам силы света в 20 веке. Все слышали о так называемых НЛО, да? Об этих необычных объектах. Все это оставляет определенные следы в сознании землян. Идет работа не только с человеческим сознанием, но и с состоянием самой планеты. Учение света говорится, наша задача, говорят высшие силы Солнечной системы, напитывать кору Земли энергиями, чтобы люди ее не взорвали. А люди чем занимаются? Они делают как раз обратное. Мало того, они всячески землю ковыряют. Берут из нее все, что под руку попадется. И делают вид, что будто бы ничего особенного и не творят. Но представьте себе, вот на поверхности вашего тела бегают какие-то паразиты. Ну, тело вот у каждого есть, да? Вот какие-то паразиты. Выгрызаются внутрь, там выгрызают куски, скажем, там и так далее. До какого времени вы будете терпеть это? Да даже одного паразита и то терпеть не будете. А планета, сказано, это живой организм. Значит, силы света Солнечной системы пытаются вот этому живому организму как-то помочь. Вот этих паразитов и грызунов. То, что они творят, пытаются нейтрализовать. Надо признать, что существующая иерархия света Солнечной системы борется за целостность и за функционирование Земли как планеты, вопреки всей разрушающей мощности человеческой деятельности. Иерархия света, иерархия строителей Солнечной системы стремится нейтрализовать не только отрицательные психологические, физиологические результаты деятельности людей, но и результаты их деятельности направлены на разрушение как самого человечества и, в первую очередь, планеты. Высшие силы тем или иным способом, образом корректируют земные дела. Но трудно нам понять избирательность такой корректировки. Набор вопросов, конечно, разного масштаба. И в зависимости от масштаба событий применяются те или иные меры воздействия. Вот в свое время Карл Маркс, вы нам все слышали о нем, да? Написал в свое время массу литературы. «Капитал». Книга такая была. Да, «Капитал» Маркса. Но в то же время, говоря о коммунизме, помните, Маркс про коммунизм говорил, да? Он подложил под этот самый коммунизм топор. Этим топором потом погрелся русский мужик, устроив кровавую революцию. Помните, да? 1917 год. То есть Маркс, говоря о коммунизме, избил коммунистов с пути. Это еще предстоит осознать. Вот в случае попытки интеллектуального управления Марксом умственными полями тысячелетних континентальных масштабов применялись средства эгрегора. Поэтому и противодействие должно осуществляться в соответствии с космическими правилами. Без посягания на свободу воли миллионов живущих и неживущих здесь, развоплощенных людей, то есть. Вот взять того же Маркса. Он был встроен в уже наработанную волеинтеллектуальную схему Европы с ее государственными и так называемыми религиозными институтами. Надо к тому же учитывать, а кто Маркс по происхождению был? Он был представителем мощного эгрегора иудаизма, то есть иудей он был, и представитель именно иудейского эгрегора. Сложность социально-мыслительной структуры миропорядка европейской цивилизации, вся сложность западной жизни покоится на чем? Вся основа европейской жизни, американской жизни, западной жизни, на чем? На чувстве собственности. Вы это четко должны себе представлять. Священная собственность. В священии ничего нет там. А топор, который Маркс подложил под это движение, состоял в том, что Маркс гениально поддержал чувство собственности. Очень хитро по-иудейски. Скрыто это сделал. Издевательски относясь к нему. А относясь явно. Это выдающийся случай двойной бухгалтерии. Как сейчас, кстати, вот, чувствуете, нередко слышим, как Запад живет двойной бухгалтерией. Слышали, да? Ведь основной его труд, как мы знаем, как называется? Не коммунизм, а капитализм. Капитал. Скрупулезно проработав капитал, он фантастично тонко защитил капитал от эрозии коммунистическими положениями. Помните такая фраза? «Призрак коммунизма бродит по Европе». Надо этот призрак что? Ликвидировать. Весь пафос гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел дальше призрака. За пределы призрака, чтобы он не вышел, чтобы остался призраком навсегда. Вот задача Маркса была. Но мы знаем, вот подземный огонь уничтожил последний оплот маков Атлантиды. Остров Посейдонис 12 тысяч лет назад, об этом еще и писал Платон до христианской эры. Если затрагивать Маркса, то ведь нельзя его рассматривать отдельно вот от той иудо-еврейской нации, к которой он принадлежал. Отдельно нельзя рассматривать. И идеи, которые он жил, это иудейские идеи. Ну, а с другой стороны, не было бы Маркса, то был бы кто-то другой обязательно. Кто-то был третий, там, пятый или десятый. Вы знаете прекрасно, что мысль, она что? Стремится к воплощению. Мысль, всякая идея, выраженная в мысли. Вот, скажем, американский Ротшильд, ну, архикапиталистом, архимиллиардер, да? Он ведь тоже в какой-то степени такой, как Маркс. Во-первых, еврей, иудей, да? Капитал Маркса – это не его, конечно, настольная книга. И у него не книга под названием «Капитал», а у него настоящий капитал. Собственно, марксистский идеал воплощен в Америке. Вот там живут истинные, такие отпетые, настоящие, такие железные материалисты в Америке. Они претворили хрущевскую мечту о недосягаемом коммунизме. Они у себя создали общество изобилия. Они там построили материальную базу коммунизма. Американцы. Ну, посмотрите, каждый американец, ну, живет неплохо. Если 2-3 автомобиля в каждой семье. А в связи с тем, что вот носители такой идеи, идеи собственности, собственники, как Блаватская говорила. А кто такая Блаватская? А Блаватская – это представитель иерархии света Солнечной системы. 100% представитель. Так вот, если то, что она говорила, значит, говорили они. А они что говорили по этому поводу? По поводу идеи собственничества. Что вот эти носители такой идеи пребывают на земле незаконно. Чувствуете? То есть все собственники – это нарушители космических законов. А всякий нарушитель здесь пребывает незаконно. То есть это вор в законе. А раз незаконно, то, стало быть, операцию надо делать глубоко. И это уже должна быть космическая операция. Кто их избрал, собственников? Кто избрал, кто их назначил быть собственниками? Кто им выдал такой мандат на это дело? С кем они заключили хоздоговор на подобную деятельность? Возникает вопрос, да? И на каких началах они это сделали? И почему эта тайна вот этого передается у них из поколения в поколение? Видите, сколько вопросов, да? Интересных. Ну, естественно, вот подобное положение, когда у одного много, а у другого ничего, оно в конце концов что? Раз оно противозаконно, в космическом масштабе противозаконно, оно должно обязательно вызвать взрыв. Все, что противозаконно, против космических законов, вызывает взрыв. Понимаете? Сейчас вот у нас, скажем, церковникам, скажем, дана власть, да? Сейчас они тщательно обогащаются, усердно. Да, значит, они готовят систему свою к взрыву, к уничтожению. Ну, правильно делают ребята, пусть работают. Ну, какие посмотрятся на них, холеные все такие, жирные ребята, наевшиеся. Так вот, подобное явление, когда у одного много, у другого ничего, обязательно должно взорваться. Где взорвалось оно? Вот в начале 20 века в России одна революция, другая, там, третья. Может быть, не случайно русский народ был самым большим в Европе, мало того еще и покрывающим большие пространства. Именно этот народ и мог выдержать выявление того, что в конце концов выявилось и в самом человечестве. Но, к сожалению, высшие силы, как они ни пытаются помочь, но земляне понимать их не хотят. И высшую волю стремиться исполнять тоже не хотят все цивилизованные народы. А почему? Они же настолько оголдело связаны с разными благами, с чревоугодием, с роскошью. Поэтому человечество постоянно создает везде, во всех странах, так называемые бытоулучшительные партии. Вот сейчас вот у нас 140 бытоулучшительных партий. Это что, все хотят быт улучшить нашего населения? В первую очередь, они себя будут улучшать, же быт. Да? Но как можно, не улучшив себе быт, улучшать кому-то? Поэтому надо себе улучшать. Сейчас партии будут поменьше. Но все они чем будут заниматься и занимаются все время? Бытоулучшением. Постижением бытия, то есть космического бытия и законов космоса, им просто некогда этим заниматься. Им плевать на это, на все. А дело-то куда более серьезное. То есть люди, сами того не понимая, не желая постигать тайны окружающей жизни, не изучая себя, не зная законов космических, отдают себя в полную зависимость. Ну, а вот те, кто подчиняет людей себе, они сами оказываются рабами. Ну, то есть рабами вот тех страстей, которыми они одержимы. Они им подчиняются, сами того не зная. Но если они и планету уничтожат, то вот они-то все-таки с наваром отсюда уйдут. Они так планируют. Очень много мы теряем внутренних сил и энергии на всевозможные разбирательства на этой планете, топтание в разных жизненных вопросах. А самого главного, то есть своей задачи эволюционной, никто из нас не выполняет. А вот это самая большая ошибка. Люди мечутся между темным прошлым и темным будущим, забывая, что у них есть и светлое прошлое, и светлое будущее. Вот в учении, которое дали силы света Солнечной системы, говорится, что одна из главнейших задач земного человечества – это установить связь с иными высокоразвитыми мирами. Но где у нас связь? Сейчас силы тьмы нам предлагают связь установить с ними. И хотим мы с ними устанавливать связи с темными или не хотим, они сами с нами в первую очередь устанавливают. И то, что они творят вон там, в той же Америке, эти самые инопланетные в кавычках силы, страшно называть эти вещи. Американцы – это как подопытные крысы в биологической лаборатории сейчас. В общем-то, разные знаки рассыпаны в окружающей действительности. Но для того, чтобы разобраться в том, что творится вокруг, надо в них ведь всматриваться. Разные знаки, разные предзнаменования. Как предвестие случившегося в России за последние более 70 лет, следует посмотреть на Ходынку, Ходынское поле. Значит, кто помнит, вот тогда при вступлении на престол последнего императора Николая II, на Ходынском поле люди побежали за подарками, которые царь всем предоставил. И столько попередавили друг друга, столько было трупов, подарки оказались очень кровавыми. А почему так случилось с ними? Ведь вот революция уже тут скоро должна была быть. Понимаете? И кто революцию делал? А чего это они бросились за подарками? На дармовщину побежали. Вот такие дармовщики и делали как раз революцию. Вот сейчас вот буржуев экспроприируем, да? Вот уж наедимся. Всем хватит. Вот кто делал революцию. Хотя Ленин призывал к обратному. Наедимся, говорит, да, но не так, чтобы пузо трещало. То есть он призывал к золотой середине. А какая там середина? Вот сейчас такая своеобразная ходынка наблюдается на всей территории бывшего Советского Союза. Все тянутся, ну вот вы слышали, да? За европейскими благами. Будем жить как в Америке, как в Европе. Ну скорее надо же как-то наладить здесь такую жизнь. И НАТО сюда давай, кого хочешь, лишь бы по-европейски жить. Понимаете? А вот так называемый лед устойчивости не толстый, он проломится под такими хотениями. Европейцы, американцы как нам говорят? А, хотите жить как мы, да? Вот возьмите-ка у нас страшные яды там у себя, их закопайте. Понимаете? Отходы всякие радиоактивные туда вот тоже возьмите, закопайте у себя. А иначе мы вас не примем. Это страшная вещь. Это предательство себя и своей природы. То есть мы, оказывается, стремясь в западные блага, становимся соучастниками тех высокоразвитых грабежей, которые постигли наш 20 век. И здесь мы берем как бы часть чужой вины на себя. И вообще Россия и все, что на этой территории, это как бы страна, которая выгребает судьбу до донышка, по самому худшему варианту. Зная вот эту российскую особенность, тоже можно строить те или иные прогнозы. Оказывается, наихудший вариант для нас наиболее вероятен. А почему? Вот об этом, кстати, Елена Ивановна Рерих писала. Не раз писала, между прочим, об этом. Что Россия, только одна единственная на Земле, может подняться из самых наихудших условий. Больше никто. В этом вот ее особенность. Смотрите, сколько было самых страшных нападений на Россию, да? И что? Где нападающие? Нету. Вот сейчас весь интернационал тьмы, как говорит Николай Константинович Рерих, поднялся против России во главе с Англией и Америкой. У них сейчас задача раздавить вот эту Россию. Правда, она сейчас капиталистической стала, давить вроде как бы и уже нечего, да? А оказывается, она в любой момент может стать коммунистической какой-нибудь там. У нее это запросто тут случается. Поэтому, чтобы такого не было, они планируют ее всю разрубить на небольшие частички. 50 с лишним княжеств создать. И чтобы каждое княжество между собой собачилось. Как во времена святого Сергия Радонежского. Помните, он объединил, да, этих придурков князей, которые между собой все время воевали-то. Да. А один из великих мыслителей, ну, Федор Достоевский же все-таки великий мыслитель, да? Он сказал, что наибольшая выгода для нас, русских, это не иметь никакой выгоды. В противном случае, не только выгоды, но и жизнь свою можно потерять, если будем выгоду искать. А публика у нас такая, что кушает все, что подано. Проституция духа заполняет сейчас духовное пространство. И эта проституция варит людское сознание, как картошку, сказал один мудрец. Ложь покрывает землю, как предсказывали староверы. Вот и сейчас все, что связано с какими-то новыми знаниями. Тайная доктрина, там Агни-йога. Хулят это все, ничего не пропускают, где только можно. И на первом месте, в числе первых, хулители, стоят разные церковники, которые как раз наоборот должны были бы принимать все, что свыше дано, и воплощать в своей жизни. На них вроде бы некогда возлагалась такая миссия, а что они творят? Кстати, вспомните, эти иудейские попы распяли Христа. Христос для них оказался там страшным врагом самым. Да? Они же ждали Мессию, там все. А вот эти попы, может быть, для них тоже Христос самый страшный враг? Только не церковный, а настоящий. Так вот, в учении живой этики это единственная спасительная, как бы, дана возможность людям. Другой нет. Так вот, там говорится, что если программа космоса будет отвергнута, то есть не будет принята ни тайная доктрина, ни учение храма, ни живая этика, а вот эти три вида информации вместе называются учением Майтреи, основателем новой Земли, нового неба, новой шестой расы. Так вот, если эта программа будет отвергнута, то обстановка на планете будет все более и более драматичной, вплоть до очень сложных катастрофических вещей. Вот сюда и загоняется сейчас общая модель поведения так называемого делового человека. Вообще в мире все сейчас загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью обязательно были крупнейшие катастрофы. Возникает вопрос, ну кому же это все-таки нужно? Как ни странно. А это нужно тем, кто хочет уплыть на обломках планеты. Это уход от ответственности. Разруха для темных сил – это способ выживания. Есть категория людей, которая может жить только на энергиях разрушения. Эта категория не способна цельно мыслить, цельно понимать, не способна взаимодействовать с природой, потому что контакты с ней давно нарушены. Такому человеку, разрушителю, обязательно нужен посредник, то есть другой человек, который цельно воспринимает природу, восторгается природой, а тот, кто уже слеп к природе, может подключиться к связи с ней, только в случае отображения восторга. То есть сам восторгаться он уже не может. Может только со-восторгаться. Он не способен на это. На сегодня, наверное, мы с вами закончим.